земное провидение. Не выдержав, как я сказал, она уехала за границу. Тетя в отчаянии ей писала: «Я могу сойти с ума, если буду видеть, что ты серьезно во мне сомневаешься. Увы, я очень глупо и недостойно вел себя, но перед тобою я не виноват». Как я уже сказал, больше сотни писем было отправлено за 3 года жене. Как только... Он причем в этих письмах как бы от ревнивого взора Денисеву сказал. А Денисева, она же ведь и вела себя, и как бы настаивала на том, чтобы он вел себя, как ее истинный супруг. Все дети были записаны под фамилией Тютчева. Их дети с Денисевой, 2 дочери и сын. То есть дочь и 2 сына. Далее, когда они поедут вместе за границей, она везде будет фигурировать в документах, ну вот в записях, в гостинице, как мадам Тютчева. И «ты мой собственный», — говорила она. Она настаивала на том, чтобы книга стихов очередная, которая готовилась к печати, была посвящена ей. И когда Тютчев сердился, отказывал, находил это не вполне удобным, она подала в неистовство, а ее неистовстве чуть позже. Жене же он пишет: «Ты перестала, как ты утверждаешь, чему-либо верить, и написала мне такие страшные слова, что ты для меня гнилой зуб, когда его вырывают больно, но через мгновение боль сменяется приятным ощущением пустоты». По поводу одного из скандалов Гергиевский вспоминал следующее. А скандалы возникали постоянно. Они постоянно возникали вот на этой самой основе, потому что Денисова, действительно придумав себе некий реальный мир, пыталась подогнать под него все отношения с Тютчевым. Он вспоминал так: «Это любящее, обожающее его и вообще добрейшая Леля пришла в такое неистовство, что схватила со стола первую попавшуюся ей под руку бронзовую собаку на малахите и изо всей мочи бросила ее Федора Ивановича, но, по счастью, не попала в него, а в угол печки и отбила в ней большой кусок изразца. Раскаянию, слезам и рыданиям Леви после этого не было конца. Сам Федор Иванович относился очень добродушно к ее слабости впадать в такое исступление. Я никак бы не ожидал ничего подобного от такой милой, доброй, образованной, изящной и высококультурной женщины, как Леля. Но Федор Иванович удостоверил только, что Леля вообще была буйного и в высшей степени вспыльчивого характера». Как я уже сказал, у них было 3 детей. Старшая дочь тоже Елена, сын Федор, 2-й сын, и Николай. И вот после рождения Николая чахотка, которой Денисева была больна, резко обострилась. Сгорела она в течение нескольких месяцев, причем происходило это с такой страшной стремительностью, а с другой стороны Тютчев никак не мог поверить, что его любимая, на 23 года младше, он готовился, что она его переживет, что она уйдет из жизни раньше него. Денисева скончалась 4 августа 1864 года. Вскоре умрет и их младший сын. На другой день после похорон, а перед этим еще и дочь Елена, тоже от чахотки. Живым останется один только Федор. Причем воспитывать Федора будет сначала его двоюродная бабушка, Анна Дмитриевна, а потом дочь Тютчева Анна. После смерти Денисевой Тютчев писал Гергиевскому: Александр Иванович, все кончено, вчера мы ее хоронили. Что это такое? Что случилось? О чем это я вам пишу, не знаю, во мне все убито, мысль, чувство, память, все. Гергиевский все бросил, приехал к нему, пытался отвлечь, звал в Москву. Но Тютчев предпочел ехать к жене за границу, в Женеву. Он прибыл сюда 5 сентября 1864 года, а затем семья перебралась на юг, в Ниццу, и оставалась здесь до весны. Вот о, этот юг, о, это Ницца, это там будет написано. Душа, как раненая птица, подняться хочет и не может. Родные, надо сказать, окружили поэта небывалой заботой, вниманием. Они, можно сказать, вот так вот сгрудились вокруг него, пеклись. Но при этом разговоры о Лере вести, естественно, не могли. Как-то все-таки это было довольно затруднительно. А ему нужно было только это. Он ни о чем другом не мог говорить, как только о Лере. Дочь Анна сообщала из Дармштадта. «Папа только что провел у меня 3 дня. И в каком состоянии? Сердце растапливается от жалости. Он постарел 15 лет. Его бедное тело превратилось в скелет». В другом письме. «Очень тяжело видеть, как папа проливает слезы и рыдает у всех на глазах». С кем бы он ни встречался, он тут же начинал говорить о своем горе. Его пытались как-то пристрастить к вере. Пытались заставить ходить на исповедь, причащаться. Он попытался. Но ничего из этого не получилось. Иван Аксаков в своей биографии вполне определенно сообщает, что поэт был совершенно чужд в своем домашнем быту не только православно-церковных обычаев и привычек, но даже и прямых отношений к церковно-русской стихии. Боль не проходила. Даже через полгода Тютчев напишет Полонскому после опыта религиозного обращения, после всего. «Друг мой, теперь все испробовано, ничего не помогло, ничего не утешило. Не живется. Одна только потребность еще чувствуется, поскорее торопиться к вам туда, где что-нибудь от нее осталось. Меня тянет в Петербург, хотя и знаю, и предчувствую, что и там... Но не будет, по крайней мере, того страшного раздвоения в душе, какое здесь. Здесь даже некуда и приютить своего горя. Мне бы почти хотелось, чтобы меня вытребовали в Петербург именем нашего комитета». Дело в том, что в этот момент Тютчев, так же как и Полонский, служит в комитете цензуры иностранной. В 57 году его производят действительные статские советники, а позже он станет тайным советником, это 3-й чин по табеле о рангах, и главой комитета цензуры иностранных. Между прочим, в качестве главы цензурного комитета и цензора Тютчев обладал совершенно замечательными возможностями. Он обладал возможностью читать всю иностранную прессу без купюр. Такой привилегией не обладали даже генерал-губернаторы в России. Им рассылались издания западноевропейской печати, но с вырезанными и замаранными статьями. А Тютчев по должности своей имел возможность полностью быть в курсе всей европейской политики. Без этого он и не мог существовать. А о его службе в комитете цензуры иностранной есть как бы разные свидетельства. Ну, в частности, вот что вспоминал Урусов, в то время помощник редактора «Северной пчелы». «Все известия и статьи, касающиеся внешней политики, дозволялись к печати в тогдашних газетах необыкновенную цензуру, но назначенными для этой цели чиновниками Министерства иностранных дел. Они чередовались по неделям. Федор Иванович Тютчев, известный поэт, пропускал к печати все, что не посылалось ему на одобрение». То есть просто подписывал и отправлял в печать. По своим большим связям, имея доступ к графу Несельроде и князю Горчакову, он разрешал гораздо более, чем обыкновенный чиновник министерства. Получал ли Федор Иванович Тютчев за свой цензурный либерализм замечания, редакторы не знали, потому что он никогда не являлся в редакции с упреками, что его подвели. Это была в высшей степени благородная личность. Трения, однако, конечно же, были. Так, например, 23 июля 1854 года он в письме жене сообщает: «Намедни у меня были кое-какие неприятности в министерстве. Все из-за этой злосчастной цензуры. Конечно, я ничего особенного, важного. И однако же, если бы я не был так нищ, с каким наслаждением я тут же швырнул бы им в лицо содержание, которое они мне выплачивают, и открыто порвал бы с этим скопищем кретинов, которые наперекор всему и на развалинах мира, рухнувшего под тяжестью их глупости, осуждены жить и умереть в полнейшей безнаказанности своего кретинизма. Что за отродье, великий Боже, и вот за какие-то гроши приходится терпеть, чтобы тебя распекали и пробирали подобные твари». Смирение ли не папа? Он при всей, значит, своей, вот как я уже говорил вам, как бы наплевательском своем отношении к собственному творчеству и якобы смирением, смирением, конечно, не отличался. Я уже сказал, что возвращение в Петербург Тютчева, оно было отчасти связано, то есть не отчасти, а просто связано с новыми утратами. Утратой двух детей. И что ж, в общем, до конца дней он от потери Денисовой так и не оправился. Хотя дальше с ним, в общем, Рокс сыграл как бы такую злую шутку. Уже совсем будучи стариком, а он предпочитал общаться с людьми, знавшими Денисову, он влюбляется в ее подругу, некую Елену Богданову, врожденную баронессу Услав. Он пишет ей любовные послания, он считает своим долгом, значит, пораньше с утра приехать к дверям ее квартиры для того, чтобы приветствовать ее с букетом и так далее, и так далее, и так далее. Но при этом этот роман уже носил отчасти карикатурный и преувеличенный характер. Так или иначе, Денисова оставалось его сердце, и, как всегда под конец это бывает, вот такая потеря была уже, конечно, невосполнима. На протяжении 1870 года умирают его сын старший Дмитрий от брака с Августиной Федоровной и его старший брат Николай. Смерть брата он отметил совершенно замечательным стихотворением, понимая, что и за ним уже черед. Он писал жене в этот момент: «При всем желании нельзя избежать чувства все возрастающего ужаса, видя, с какой быстротой исчезают один за другим наши оставшиеся живых современники. Они уходят, как последние карты пасьянс». Очень образно, очень точно. На фоне вот всех этих личных больших и малых катастроф главным переживанием и главной катастрофой для Тютчева на протяжении, конечно, этих лет и главным образом в середине 50-х годов была давно предчувствуемая Крымская война. Я уже говорил в прошлый раз, что, подчиняясь своим панславистским настроениям, Тютчев поначалу даже был склонен эту войну, ну, если не приветствовать, то, во всяком случае, ожидать от нее каких-то великих свершений. Ну, тем более, что флот Нахимова в Синопском сражении разгромил турецкую эскадру. Были успехи и на южном направлении, в Армении, были успехи в Дунайских княжествах. Но продвижение России неизбежно вызвало противодействие со стороны концерта, так называемого, европейских держав. И вот здесь произошло буквально следующее. Дело в том, что русская дипломатия каким-то трагическим образом совершенно не позаботилась о том, чтобы обеспечить военному решению конфликта с Турцией, а как всегда повод-то был замечательный. Дело в том, что Россия претендовала на покровительство христианам в Османской империи. То есть предполагалось так, что подданные турецкого султана, но христиане, находятся под особым покровительством России. И что в случае, значит, каких-либо действий по отношению к ним, русский консул имеет право вмешиваться в дела. А кроме того, еще покровительство святыням христианским, находящимся в Иерусалиме и Палестине. То есть, вообще-то говоря, русский царь пытался выступить как фактически протектор. Естественно, Османская империя на это пойти не могла. И когда она отказала России в праве протектората над христианами, подданными султану, то Николай объявил войну. С другой стороны, европейские державы, естественно, в это дело вмешались, потому что понятно было, что русская армия Турцию разгромит. И так как в их планы русский император в Константинополе, в отличие от Тютчева, совершенно не входил, то Англия, Франция, солидарно с Сардинией и прочими государствами европейскими, объявили Россию солидарную войну, причем вели военные действия на четырех театрах. В Белом море, на Дальнем Востоке, в Балтийском море и Черном. Конечно, выдержать такую нагрузку империя, да при этом еще было ясно, что Германия и Австрия занимают замечательную двурушническую позицию. Предательство Австрии Тютчев никогда и не простил. Он был возмущен и написал даже эпиграмму, когда на похороны Николая I прибыл кронпринц австрийский. Вот. Так вот, выдержать такую нагрузку Россия, естественно, не могла. Не могла еще и потому, что при отсутствии средств передвижения быстрых, при отсутствии железных дорог, перебросить войска нормальным образом с одного театра военных действий на другой не представлялось возможным. И завязнув в Крыму, Россия ждала Севастополя, и кончилось все это мы знаем чем. Пришлось уступить устье Дуная, пришлось подписать демилитаризацию Черного моря и отказаться от военного флота на Черном море. То есть южное подбрюшье России оказалось совершенно голеньким. А Тютчев воспринял это, конечно, все как катастрофу. И хотя, когда ему объявили о смерти Николая, он произнес сакраментальную фразу, как будто вам объявили, что умер Бог, сказал он. И Николая перед этим он называл русским утесом, то после поражения все изменилось. Вот что он пишет по поводу Николая. Для того, чтобы создать такое безвыходное положение, нужна была чудовищная тупость этого злосчастного человека, который в течение своего 30-летнего царствования, находясь постоянно в самых выгодных условиях, ничем не воспользовался и все упустил, умудрившись завязать борьбу при самых невозможных обстоятельствах. Это безрассудство так велико, и предполагает такое ослепление, что невозможно видеть в нем заблуждение и помрачение ума одного человека, и делать его одного ответственным за подобное безумие. Нет, конечно, его ошибка была лишь роковым последствием совершенно ложного направления, данного задолго до него судьбам России. И именно поэтому, что это отклонение началось в столь отдаленном прошлом, и теперь так глубоко, я и полагаю, что возвращение на верный путь будет сопряжено с долгими и весьма жестокими испытаниями. А царю он написал следующую эпитафию. Не Богу ты служил, и не России, служил лишь суете своей, и все дела твои, и добрые, и злые, все было ложь в тебе, все призраки пусты. Ты был не царь, а лицедей. Но после смерти Николая положение Тютчева, в том числе положение в иерархии лиц, действительно имевших отношение к принятию ответственных решений, в том числе решений внешнеполитических, резко усилилось. Дело в том, что Александр II отправляет в отставку канцлера Миссельроды, причем делает это на Пасху. Вот. И говорят, что со словами, когда канцлер выразил обиду и недоумение, Александр отозвался так, что мой папа был гений, поэтому он мог держать возле себя людей посредственных. Я не располагаю такими возможностями, мне нужны действенные сотрудники. Канцлером и руководителем внешней политики России станет князь Горчаков. Это сразу же изменит положение Тютчева, потому что с князем он был знаком лично, они фактически были друзьями, и Кожинов писал по этому поводу следующее. Мы знаем, что с самого момента назначения Горчакова на пост министра иностранных дел, то есть 15 апреля 1856 года, Тютчев стал его ближайшим сподвижником. Уже 18 апреля поэт имел беседу с новым министром. В продолжении последующих 17 лет он постоянно, чуть ли не каждую неделю, за исключением времени отпусков, встречался с Горчаковым и чаще всего в неофициальной обстановке. Само по себе это свидетельствует, что поэт так или иначе участвовал в выработке направления внешней политики и на многих этапах исторического развития конца 50-х, начала 70-х годов Тютчев с глубоким удовлетворением, подчас даже восхищением, оценивал дипломатические акции Горчакова, видя в них осуществление своей собственной политической программы. Но надо сказать, что восхищение восхищением, а временами о Горчакове он отзывался с крайним раздражением. Ему все время казалось, что у князюшки не хватает воли, что он никак не хочет до конца проводить вот идеи Тютчева в жизнь. При этом, надо сказать, Тютчев ведь, в общем, понимал, что происходит. Его очень пугало и раздражало то направление общественной мысли с народной волей, с революционерами, которое она приняла в России в 60-70-х годах. Он лично специально посетил парацесс Нечаева и писал дочери Анне, глубоко понимая то, что происходит. Он писал после суда 1871 года, что может противопоставить этим заблуждающимся, но пылким убеждениям власть, лишенная всякого убеждения. Разложение действительно было. Возмущение общественное росло. И Тютчев отчасти это возмущение разделял. Вот его строки дочери Марии. Разложение повсюду. Мы двигаемся к пропасти. В правительственных сферах бессознательность и отсутствие совести достигли таких размеров, что этого нельзя постичь, не убедившись воочию. Прямо как и в сегодняшнем времени. Вчера я узнал подробности поистине ошеломляющие. Во время последнего путешествия императрицы ей предстояло проехать на лошадях 300 верст. Ну так вот, знаешь ли, во что обошлось государству это расстояние? Сущую безделицу. 500 000 рублей. В 1868 году в свет выходит второе издание стихотворения Тютчева. На сей раз готовил его зять Аксаков и сын Иван Тютчев. На сей раз никакого интереса у публики стихи Федора Ивановича не вызвали. Книжка не получила никакой никаких откликов, никаких лицензий, и на протяжении нескольких лет распродать тираж было невозможно, хотя тираж был совершенно крохотный. А Тютчев отзывался о книге как весьма ненужном и весьма бесполезном издании. В том же году он напишет такие строки. «В наш век стихи живут 2-3 мгновения, родились утром, к вечеру умрут». Все это, впрочем, не мешает ему активно писать и публиковать свои стихи в газетах и журналах, но не те стихи, о которых мы будем с вами в дальнейшем говорить, не его великую любовную и философскую лирику, а стихи, посвященные политике, стихи, посвященные всевозможным российским и международным событиям. Между тем, возраст берет свое. В декабре 1872 года левая рука у поэта вдруг перестала ему повиноваться, резко ухудшилось зрение, он перестал различать буквы и сам не мог писать. Аксаков сообщал, что доктора советовали ему тишину, спокойствие, рекомендовали поменьше читать и думать. Тютчев не мог ни читать, ни думать. Но Тютчев не уступал, упорно пытался жить, как ему жилось прежде, и как он не мог иначе жить. Несмотря на несколько случаев подозрительной дурноты, испытанной им в гостях, у знакомых, несмотря на мучительные боли в голове, он не хотел признавать власти недуга над своим умом и дарованием. Дальше случилось буквально следующее, я вам отчасти об этом рассказывал уже. Он получил накануне Нового года известие о смерти бывшего императора Франции Наполеона III и задумал написать стихотворение. Наполеон III был для Тютчева личным врагом. Ну как, вдохновитель Крымской войны. Человек как бы нелегитимный. Человек в карикатурной форме, присвоивший себе лавры его дяди Бонапарта. И так далее, и так далее, и так далее. Смерть Наполеона показалась ему актом символическим. Он тут же сел писать стихотворение, а так как сам писать он уже не мог, он писал его следующим образом. Он надиктовывал его жене, Эрнестине Федоровне. При этом я говорил, что речь уже ему не очень подчинялась, он говорил невнятно, а Эрнестина Федоровна была приглуховата. Поэтому это был совершенно замечательный, это была совершенно мучительная и замечательная сцена, когда на протяжении суток он нечленораздельно, ей не слышащий, что-то пытался диктовать, и она записывала. На следующий день, кое-как справившись с заданием, он повез текст в редакцию газеты «Гражданин». Тут-то и разыгрались драматические события. Тютчев начал читать текст, обнаружил там несколько грубых ошибок, пришел в страшное возбуждение, обнаружив, что никак поправить не может, и главное, что не может высказать, что он хочет поправить. Это возбуждение все росло, и, наконец, его доставили домой уже в состоянии такой абсолютно нервной перегрузки. На следующее утро, несмотря на уговоры родных, а это было 1 января, он решил, что он отправится делать светские визиты. Он вышел из дому на прогулку, на улице с ним случился удар, после которого его доставили домой уже на извозчике, вся половина правого тела оказалась парализована. Это был, однако, еще не конец. Через 8 дней Аксаков пишет дочери Тютчевой Екатерине. Ему положительно лучше, он даже весел, жаждет говорить о политике и общих вопросах. Человеку дано грозное предупреждение. Тень смерти прошла над ним. И вместе с тем дана отсрочка. Дается время подготовиться, покаяться, осветиться. Молите Бога, чтобы он воспользовался этой отсрочкой. Мне кажется, впрочем, что Федор Иванович не ощутил и близости смерти, ее таинственного веяния около себя. Самое приобщение святых тайн не сопровождалось тихой торжественностью, которая осеняется почти всегда при одре умирающего. Конечно, правда души человеческой известна вполне только одному Богу, а для нас остается тайной. Но поскольку можно судить по непосредственным впечатлениям, едва ли ваш отец познал день посещения своего. Он действительно последние несколько месяцев, ему остается жить почти полгода после этого удара, пребывает как бы в такой странной суетной возбужденности. Любой посетитель, который приезжает справиться о его здоровье, непременно к нему допускается. Он настаивает, чтобы к нему водили людей. Он даже пишет стихи. Правда, надо сказать, что стихи эти были, за исключением только одного, стихи эти были совершенно никуда не годящиеся, абсолютно. В них разваливалось все, в них разваливалась ритмика, в них смысл, оставался как бы, знаете, такой голый безумный смысл. И все. Он утратил всякую поэтическую технику. Вот вся тайна души, вся влага поэзии, она оказалась просто выкачанной из этих текстов. Как я уже сказал, за исключением одного стихотворения, четверостишья. «Все отнял у меня казнящий Бог, здоровье, силу воли, воздух, сон. Одну тебя при мне оставил он, чтоб я ему еще молиться мог». При этом он безумно интересовался политикой. Постоянно говорил на политические темы, каламбурил, шутил. Его душу действительно как будто оставил какой-то внутренний ритм и всегда присущая ему серьезность. Осталось какое-то одно внешнее фантазирующее любопытство. Впрочем, он отчетливо осознавал, что с ним происходит, и писал дочери Анне: «У меня нет ни малейшей веры в мое возрождение. Во всяком случае, нечто кончено и крепко кончено для меня. Теперь главное в том, чтобы уметь мужественно этому покориться. Конечно, да, всю нашу жизнь мы проводим в ожидании этого события, которое в течение целых месяцев берегли для арены, но которые, я уверен, непременно бывали застигнуты врасплох в тот день, когда им предписывалось явиться». Однако смирения и покорности не было. Эрнестина Федоровна вспоминала, что он приступами испытывал отчаяние и неудержимое лихорадочное желание жить. В мае 1873 года больного перевезли на дачу в Царское Село. Он даже стал лучше себя чувствовать, пытался ходить, но 11 июня, с ним случился очередной удар. Его причастили, ожидали, что смерть наступит спустя несколько часов, но Цюча пришел в себя, и первое, о чем осведомился, были последние политические известия. Кроме того, он еще каламбурил с попом и говорил: «А как, батюшка, забавно бы было бы, если бы после причащения мы с вами бы на следующий день встретились на прогулке». Через неделю, последовал третий удар. Врачи утверждали, что это все, это конец. Он потерял сознание, он не мог говорить, тем не менее, после этого он проживет еще 3 недели. Как известно, после отходной, не в силах поднять головы, он все еще, как Кушнер потом будет писать в своем стихотворении, узнать пытался последние известия о взятии Хивы. Вот что его интересовало в последние моменты его земного существования. Аксаков сообщал о последних минутах Тютчеву. Ранним утром 15 июля 1873 года лицо его внезапно приняло какое-то особенное выражение торжественности и ужаса. Глаза широко раскрылись, как бы вперились вдаль. Он не мог уже ни шевельнуться, ни вымолвить слова. Он, казалось, весь уже умер, но жизнь витала во взоре и на челе. Никогда так не светилось оно мыслью, как в этот миг, рассказывали потом присутствовавшие при его кончине. Через полчаса вдруг все померкло, и его не стало. Он просиял и погас. как закончилось это странное фантастическое жизнь Федора Ивановича Тютчева, которому, напомню, в этом году исполняется 200 лет. Дата смерти. Дата смерти 15 июля 1873 года. Так, друзья. Интересно. Значит, я теперь хочу с вами посоветоваться и определиться на сегодня это все.